украинскую литературу. Ну, кто скажет, что Энеида Котляревского — это плохо? Это замечательно. Это великое произведение. И благодаря этому из сельского пацаненка получился подполковник Бузина, Алексей Григорьевич Бузина. Человек, работавший за границей в свое время. И прекрасный оперативник. Вот получился разведчик и контрразведчик. И я не испытываю не только никаких там угрызений совести от того, что мой отец служил в КГБ и в СБУ. А генерал Марчук, его коллега, и сейчас служит до сих пор. Вот его Наливайченко снова привлек на службу. Правда? И когда меня, например, кто-то пытается попрекать отцом, я говорю, а мой отец никогда ничего плохого не сделал. Мой отец сделал только хорошее. До сих пор помнят его фразу некоторые молодые оперативники. Меня как-то на улице встретил офицер СБУ и сказал, что их вот обучали, и их инструктор упоминал фразу, придуманную моим отцом. В КГБ можно было бы служить, как бы не физкультура и не агентура. По-украински сказано, отец всегда разговаривал по-украински, между прочим. Это было. Вот жизнь, она сложная очень. Она очень сложная. Вот сложнее не придумаешь.
Западная Украина – это часть русской цивилизации?
Вне всякого сомнения.
Львовская, Франковская, Царьковская.
Ну, Ирина Фарион была ведь членом коммунистической партии. А коммунистическую партию придумали русские большевики. Ну, русские же евреи придумали коммунистическую партию, правда? Не французские, вот здесь русскую. Троцкий, Мартов, Каменев, Зиновьев. Это же русские евреи, а не какие-то другие. Ну и Фарион. Она какая? Русская, по-моему. Может, она думает иначе. Но я, в отличие от нее, не был членом КПСС. Вот, я просто не хотел даже и не мечтал. Меня и в комсомол приняли, кстати, позже всех в классе. Из-за драки. Ну, и из пионерского лагеря, где я был вожатым, в 1990 году выгнали с формулировкой «за неверие в возможность построения коммунистического строя». Знаете, вот я никогда не верил в возможность построения коммунистического строя. Ну, не верил. Вот это утопия. Ну, вот я всегда испытывал интерес к свободному проявлению себя. То есть я не скрывал, что я буржуазный человек. Да, вот тут да, я буржуазный человек. Я люблю свободную инициативу, частную инициативу. Так даже в Советском Союзе, в сталинском, была буржуазная инициатива. В Советском Союзе, я боюсь сейчас соврать, но где-то в районе 10% плюс-минус производства, это артели были. Они вот мало кто знает, что первый советский радиоприемник выпустила артель в Ленинграде. Артель. Заводом стала. Да? Это такие вот акционерные общества по-нынешнему. Только они занимались не воровством казенных денег. При Сталине это было очень чревато. А реальным производством. Мебели почти половина производилась частниками. При Сталине. Пушнину заготавливали артели. Рыбу ловили артели. Есть замечательные подстаканники такие ажурные. Вот в деревне, во Владимирской губернии, вот, была целая деревня. Она вся вот жила артелью. Вот они делали целые деревни, каждый выполнял свою функцию. Кто-то там тянул эту проволоку, кто-то ее там изгибал, делал детали. Потом в результате получался подстаканник. Вот такое при Сталине было. Сейчас не могут. Сейчас вот такой подстаканник, как при Сталине, сделать не могут. Нет такого частного предпринимательства. Это было все. Вот. Поэтому Алексей Толстой — это буржуазный писатель внутри советского строя. А Михаил Булгаков — это буржуазный писатель внутри советского строя. А они мне наиболее симпатичны, вот как люди, как модель для подражания, если хотите. Ну, вот. Шолохов — это кто? Это тоже вот такой вот, извините, казак-частник, он хоть и не был казаком по происхождению, но носитель этой ментальности. Но это все было. В советском строе много чего было. И очень много забыто. Не нужно судить о советском строе только по сталинскому периоду, и не нужно судить только по брежневскому или горбачевскому. Эта система прошла длительный путь эволюции. Вот, она менялась, она была настолько не похожа. 20-е годы, ну так не похожи, например, на 40-е, а 40-е абсолютно не похожи на 80-е. Как будто бы на разных планетах вообще история происходила. А все тоже вот одна шестая часть суши, и так и до сих пор крутится.
Украинский национализм. В чем его сущность?
Я думаю, что его сущность ничем, по большому счету, не отличается от любого другого национализма. Национализм связан с большим интересом вот к своей собственной земле и к своему собственному этносу. Вот когда это ставится, как говорят по-украински, понад усе, да, там, прежде всего. Французский национализм в этом отношении такой же. Там итальянский национализм или немецкий национализм. Они очень похожи. Все национализмы похожи. Русский национализм в этом плане. Он просто русский национализм развалил Советский Союз. Вот Ельцин был русский националист. Для него такая вот коренная Россия была важнее империи большой, многонациональной. То есть ему... И вспомните, когда разваливали Советский Союз, в России была память, организация память. В России говорили, жаловались, что ради Советского Союза разорили Россию, разорили нечерноземье. Говорили, что вот все республики имеют коммунистическую партию, а мы, русские, бедные, не имеем. У всех республик есть столица, там, вот у Киева, Киев, там, Украина, Тбилиси, Грузия. А у нас, у русских, столицы своей нет. Им говорили, так а Москва, это столица Советского Союза, мы хотим, чтобы она была столицей России. Ну вот так получилось. В этом отношении все национализмы очень похожи. Они локальны. Вот трагедия, кстати, то, что Ельцин тоже ведь был человеком с ограниченным мышлением. Он тоже был провинциальным. Понимаете, вот... Сложно сказать, есть ли американский национализм. По-моему, нет. Соединенные Штаты стремятся к универсализму. Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы все носили джинсы, чтобы все ели чизбургеры, чтобы все смотрели на мир американскими глазами, чтобы все верили в демократию по-американски. Ну, то есть, вот если американец сказал, что это демократия, там людей убивают, там вообще все там рвется. Ну, он сказал, это демократично. Вот в Афганистане демократичное правительство сидело, пока там, а талибы не демократичные. Хотя, извините, шайтан разберет, кто там более демократичный на самом деле. Можем кучу времени потратить на это. Вот. Он, Америка империя, как и Россия. Россия стремится к универсализму, Америка стремится к универсализму. Нынешняя Россия. Вот путинская Россия, она стремится к универсализму. Она, посмотрите, в Москву приезжаешь. Девочки, которые изучали из Бурятии, из Калмыкии, то есть из субъектов Российской Федерации, которые изучали письменную форму русского языка, они сидят во многих гостиницах на ресепшенах. Они россиянки, все. То есть им никто не говорит, что у вас глаза узкие. В голову такое даже не придет. На них охотно женятся, на этих девушках. Пожалуйста, вот у Павла Воли, например, очень известного шоумена, жена такая вот с ярко выраженными монголоидными чертами, красавица просто. И никто не испытывает по этому поводу никаких комплексов. Никто не говорит, что какие-то вы не такие. Кавказцев Россия нынешняя втянула в себя. Как это долго будет продолжаться? Ну, то есть, хватит ли сил центростремительный процесс поддерживать? Вот универсализации, сближения. Я не могу ответить, но он идет. А у американцев точно такой же плавильный котел включен. Плавильный котел. То, что не попадает, Обама попал вообще. С кенийскими, по-моему, корнями, если я не ошибаюсь. И вот, видите, выплыл самый черный президент Соединенных Штатов. Симпатяга такой. А национализм... Я не хочу зацикливаться только на украинском. Но, честно, вот избрали... Мне даже, извините, я скажу по-честному, по-своему украинского национализма даже немножко жалко. Потому что его избрали вот в качестве некого такого... страшного отрицательного примера. Я тоже могу объяснить, почему.
Тогда я вопрос.
Да. Вот а он тему... ничем не отличается. Национализм – это всегда провинциализм. Британская империя не может быть империей националистической. Она все равно втянула в себя шотландцев, уэльсов, ирландцев. Пожалуйста. Вот я приводил пример.